пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. В эфире передача «Револьвера». Я Андрей Фролов. Неделя очень активная по нашей тематике, военно-технологической, военно-политической выдалась, и получается, что каждое утро этой недели начинается не с кофе, а с каких-то новостей, которые в том или ином виде затрагивают тему вооружений, гонки вооружений, ну и, собственно говоря, что, наверное, самая такая тревожная тематика, связанная с ядерным оружием. Постараемся все эти сюжеты в том или ином виде затронуть, и начнем, пожалуй, с моей точки зрения, важного очень события. То есть, с одной стороны, оно было уже анонсировано в сентябре, но формализовалось только на этой неделе вместе с подписанием президентом указа, который называется «Основа государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». На одном из прошлых эфиров мы уже эту тему косвенно затрагивали, потому что, повторюсь, в сентябре на заседании Совета Безопасности президент впервые озвучил предложение по модернизации или обновлению существующих на тот момент основ. И, наконец, этот документ был официально опубликован и подписан. Собственно, вот в этот промежуток, почти двухмесячный, эксперты, политологи гадали, будет ли этот документ в принципе опубликован, но, с другой стороны, как раз, наверное, и логика этого документа и заключается в том, что он должен быть открытым и публичным, причем, как ни странно, в первую очередь для российских партнеров из-за рубежа. И этот документ, он по-своему несет очень интересные моменты, новые, которых не было в предыдущем, но при этом надо отдать тоже должное. Призывы и попытки некоторых российских, опять-таки, экспертов повлиять на российское военно-политическое руководство в части того, что давайте ударим ядерным оружием или понизим порог применения ядерного оружия, такие голоса очень активно звучали в последние два года. Все-таки документ итоговый показал, что власти, они, возможно, прислушиваются к подобного рода заявкам, но их не слушают и тем более не учитывают в каком-то своем стратегическом планировании. Не поленился, специально распечатал новый документ, он опубликован именно для того, чтобы пройтись, может быть, по пунктам для тех слушателей, которые не имели возможности с ним ознакомиться, и постараюсь как-то вот телеграфной строкой все это прокомментировать. Ну, по крайней мере, те моменты, которые мне показались наиболее интересными, наиболее важными. Итак, начнем, наверное, с четвертого пункта. Это первый раздел, общее положение. Важный момент. Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер. То есть здесь мы видим, что та традиция подходов к применению ядерного оружия, которая сложилась еще во времена Советского Союза, она продолжается. То есть в те годы, советские, даже на пике холодной войны, советское руководство неоднократно по разным каналам заявляло о том, что первым Советский Союз никогда ядерное оружие не применит. И, собственно говоря, все наши стратегии в этой области строились на так называемом ответно-встречном ударе. В каком-то смысле эта логика прослеживается и в основах, которые в 1924 году были подписаны. Мы далее увидим по тексту те вводные, которые как раз и могут служить основой для применения ядерного оружия. И вот, это вот, вот этот пункт, четвертый, да, о том, что наша политика в области ядерного сдерживания исключительно оборонительный характер носит, она очень важна, потому что все-таки она направлена на ту часть зарубежной аудитории, которая, с одной стороны, является нейтральной или положительно настроенной к России, а с другой стороны, это те люди в странах Запада, которые, по крайней мере, еще могут адекватно считывать сигналы и с каким-то холодным умом и, возможно, не очень горячими руками, по крайней мере, свою политику в области ядерного сдерживания или ядерного нападения, кому как, которые эту политику, собственно говоря, и проводят. Это вот был четвертый пункт. Идем дальше. Собственно говоря, в нем же ядерное сдерживание гарантирует защиту суверенитета территориальной целостности государства, это тоже важный момент, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и или ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта, недопущение эскалации военных действий и их прекращения на приемлемых для Российской Федерации и или ее союзников условиях. С моей точки зрения, очень важный пункт применительно к специальной военной операции. Что имеется в виду? Опять-таки, это некий ответ тем довольно широким массам и мнениям, в первую очередь, наверное, в Российской Федерации, которые при каждой какой-то неприятной ситуации задаются вопросом, доколе, сколько можно, почему мы не применяем ядерное оружие, собственные документы не выполняем и так далее и тому подобное. Здесь очень важный момент, который отчасти нам тоже дает некоторое понимание, в принципе, логики российского военно-политического руководства применительно ко всей ситуации вокруг Украины. Вот этот важный момент. Недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации условиях. То есть здесь мы, наверное, видим некий ключ к пониманию того, как, возможно, все-таки будут проходить мирные переговоры по Украине. Поскольку слово «приемлемые для Российской Федерации условия» — это здесь ключевой момент. И, собственно говоря, мы можем немножко отмотать назад и попытаться реконструировать, опять-таки, ту логику принятия решений, которая доминировала в начале 2022 года. Собственно говоря, очевидно уже, что на тот момент ситуация вокруг Украины, она явно была на неприемлемых для России условиях. И, собственно говоря, попытка найти какой-то компромисс, который имел место в декабре 2021 и в начале 2022 года, он потерпел крах. И вот, опять-таки, да, возникла явно тогда угроза эскалации. И, собственно говоря, именно для того, чтобы не допустить какого-то совсем неприятного развития событий, было принято решение о начале СВО. Повторюсь, это не более чем такой сценарный подход, попытка с учетом уже имеющихся документов, имеющегося послезнания нашего, все-таки это попытка понять все и объяснить в очередной раз ту логику действий, которая привела российское руководство к 24 февраля. Идем дальше. Значит, восьмой пункт тоже важный. Он вроде внешне такой, ну, ничего существенного не несет, но, тем не менее, это, что называется, задел на будущее. Настоящие основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, влияющих на обеспечение обороны. Что это значит? То есть, получается, исходя из этого пункта восьмого, исходя из того, что в этом году основы были пересмотрены после довольно продолжительного периода, потому что предыдущий вариант был, насколько я помню, в 2020 году утвержден. Из этого мы можем заключить, что внешние, в первую очередь, факторы, которые влияют на обеспечение обороны, они стали довольно существенными для того, чтобы вносить изменения в такие краеугольные стратегические документы. Полагаю, что эта ситуация связана с передачей Украине дальнобойных систем ракетных. Собственно говоря, мы наблюдаем за их применением уже по исконно российской территории последние несколько дней. И, возможно, это связано с тем, что на Украине, видимо, подспудно, несмотря на все заявления, ведется разработка оружия массового уничтожения, в первую очередь оружия радиологического, или, как более такой вариант, народной грязной бомбы. Потому что в дальнейшем по тексту документа мы увидим некие аллюзии на то, что наша вот эта гипотеза, она вполне имеет право на жизнь. Плавно переходим во второй блок, сущность ядерного сдерживания. И важный тоже момент, первый пункт, который, в, собственно говоря, первый пункт этого раздела, но девятый по общему счету. Российская Федерация осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника, под которым понимаются отдельные государства и военные коалиции, блоки Союза, рассматривающие Российскую Федерацию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и или другими видами оружия массового поражения, либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Ну, опять-таки, пункт очевидно нам говорит на те внешние факторы, которые влияют на обеспечение обороны, то есть в первую очередь это зашифрована здесь группировка НАТО и Украина, потому что если мы вспомним опять-таки ситуацию на начало 2022 года, украинская армия на тот момент была по численности и по численности, наверное, нет, но по крайней мере по потенциалу она была третьей, ну, возможно, после российской и турецкой, третьей армией Европы. По отдельным положениям даже второй после Российской Федерации. Сейчас очевидно, что по своей численности украинская армия является второй в Европе, обогнав значительно Турцию. И, как теперь уже понятно, для России наличие мощного государства с неядерными возможностями и перспективой вступление в блок, который враждебно относится к Российской Федерации, или же при этом одновременно разработкой собственных возможностей в области оружия массового поражения, очевидно, что для российского руководства такая Украина была ни в коем виде неприемлема. Дальше идем. Ядерное сдерживание осуществляется также в отношении государств, которые представляют контролируемую ими территорию, воздушное или морское пространство и ресурсы для подготовки осуществления агрессии против Российской Федерации. Ну, здесь, в принципе, тоже все понятно. Очевидно, что речь идет о тех государствах, которые находятся в каком-то российском приграничье. Если мы посмотрим на Запад, то, за исключением Белоруссии, нейтральных государств у российских границ нет. То есть все страны являются членами НАТО, особенно после вступления туда Швеции и Финляндии. Если мы посмотрим на юг, то, в общем-то, наверное, ни одна из этих стран какой-то особой угрозы не представляет, хотя теоретически можем допустить, что кто-то из наших соседей на юге или, например, на востоке может внезапно предоставить свою территорию, опять-таки, например, для НАТО с целью размещения там каких-нибудь ударных систем. И здесь, в общем-то, это такой, наверное, очень важный намек для стран-членов СНГ, в первую очередь, для того, чтобы они несколько раз подумали на предмет того, стоит ли очень сильно углублять взаимоотношения с НАТО. Десятый пункт. Агрессия любого государства из состава военной коалиции Блока Союза против Российской Федерации и или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции Блока Союза в целом. Ну, здесь, опять-таки, речь идет о том, чтобы исключить те сценарии, которые очень активно в этом году готовились, в первую очередь Польшей, в меньшей степени некоторыми другими странами НАТО. И речь идет здесь о том, чтобы ни одна из стран-членов НАТО в личном качестве не думала о том, что, скажем, военная операция против Белоруссии может остаться без ответа Российской Федерации. Повторюсь, этот сценарий очень активно прорабатывался на Украине в первую очередь. С польской помощью в начале этого года была создана ударная группировка на границе России и Белоруссии, которая в итоге после довольно недвусмысленных сигналов, которые в том числе даже Китай посылал, план по вхождению на территорию Беларуси, судя по всему, был отложен на какое-то время. Вместо него та группировка или часть той группировки, которая стояла на украинской границе, она была перепрошена к границам Курской области, и мы, собственно говоря, в августе увидели некий прообраз того, что могло бы произойти в Беларуси, если бы все-таки Украина вместе с Польшей решились на военную интервенцию на территории Беларуси. Здесь же, опять-таки, с учетом той ситуации, которая была в первом полугодии, здесь этим двум странам, в первую очередь, посылается недвусмысленный сигнал, что любые агрессивные действия, даже при помощи сил и средств общего назначения, то есть неядерных, они повлекут за собой весьма и весьма существенные последствия. И логичным продолжением этого пункта идет 11-й. Агрессия против Российской Федерации и или ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. Это тоже очень важный отход от текста предыдущего документа, потому что здесь мы однозначно читаем, Украина и стоящие за ней три ядерных державы. К сожалению, эти три ядерных державы являются постоянными членами Совета Безопасности, они являются признанными ядерными державами, речь идет о Соединенных Штатах, Великобритании и Франции. И здесь тоже очень важный пункт, который как раз начал на практике обкатываться на этой же неделе, именно как раз после того, как Украина начала применять по Российской Федерации те вооружения дальнобойные, высокоточные, которые были в первую очередь предоставлены как раз Соединенными Штатами, Великобритании и Франции. В данном случае Великобритания и Франция выступают как производители и владельцы ракет «Скальп» и «Storm Shadow». Это однотипные ракеты с небольшими доработками под требования ВВС каждой из этих двух стран. Поэтому зачастую по внешнему виду определить, британская это ракета или французская, сложно, но очевидно, что обе эти страны из имеющихся запасов эти ракеты активно на Украину поставляют. Буквально вчера министр обороны Франции, ему задали этот вопрос, сколько все-таки ракет «Скальп» Франция передала Украине, он отказался отвечать на этот вопрос, но очевидно, что в совокупности и Англия, и Франция передали Украине уже явно больше 100 подобных ракет, возможно, даже и больше 200. Соответственно, в случае гипотетического какого-нибудь мощного наступления Украины на Российскую Федерацию или на Белоруссию, при этом, если будет зафиксирована помощь со стороны этих трех стран ядерных, то это также является неким поводом для расчехления, как минимум, российского ядерного стратегического арсенала. Важный очень пункт в этом разделе, 15-й, который перечисляет основные военные опасности, которые при определенных условиях могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации или угрозы агрессии, и, собственно говоря, для нейтрализации которых и осуществляется ядерное сдерживание. Пунктов тут довольно много, я поэтому, опять-таки, несколько из них выделил, которые, с моей точки зрения, являются наиболее интересными. Начали уже слушатели писать, я напомню, что смс-портал для сообщений 79258888948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-948, я думаю, что мы звонки будем принимать, наверное, во второй все-таки части, когда обзор вот этого документа завершим. Дэн пишет, написать можно все, что угодно, а потом активная оборона. Как ясность, это одна из форм полного тумана. Ну, действительно, написать-то можно все, что угодно, но, тем не менее, это некий официальный документ, подписанный президентом. Это никакие не спекуляции людей, которые никакого отношения к руководству страны не имеют. И в любом случае это тот путь, который позволяет немножко получить представление о том, как российское руководство видит для себя самые главные критические угрозы. Поэтому я бы все-таки со счетов важность этого документа не сбрасывал. Но по поводу того, что написать можно что угодно, мы чуть позже поговорим именно в завершающей части нашего вот этого анализа. Иран и Северная Корея после подписания договоров подпадают под понятие союзники. Ну, собственно говоря, союзник здесь тоже очень четко прописан. И как раз вот отсутствие этого четкого указания в предыдущей версии документа создавало определенные неясности, вот как раз наподобие того вопроса, который вы задали. Четко написано, что Белоруссия. Мы дальше это увидим, потому что Белоруссия является членом союзного государства, и, наверное, впервые Россия конкретно очень и недвусмысленно заявила о том, что Белоруссия союзник, союзник, который достоин того, чтобы, защищая его территориальную целостность, даже от там, неядерной агрессии, Россия готова применить для этого ядерное оружие. Что делать дальше? Ждем Трампа и переговоры? Да дальше, в общем-то, ничего не делаем, потому что, я думаю, никто особых иллюзий по поводу прихода Трампа и то, что 21 января мы резко что-то можем изменить, наверное, никто не питает. То есть в лучшем случае Трамп попытается поначалу провести какую-то активную медийную деятельность, как он любит, попытается, может быть, даже встретиться с Владимиром Путиным, но дьявол-то не в формальной встрече, дьявол как раз в том, что, о чем мы выше говорили, вопрос в том, насколько с той стороны будут готовы слушать и слышать те фундаментальные озабоченности России, которые, собственно говоря, к этому конфликту и привели. Здесь есть очень много вопросов. Наверное, знаете как, если брать какой-то сценарный анализ, для России был бы оптимальный вариант, если бы при Трампе, ну, как минимум, эскалация дальнейшая бы не шла, а как максимум немножко бы помощь Украине, если даже бы не прекратилась полностью, то хотя бы была бы немножко сокращена. Это был бы, наверное, для нас абсолютно вот выгодный, оптимальный сценарий. Говорить о полном примирении, конечно, тоже бы хотелось, но насколько это возможно, большой вопрос. А не кажется, что Запад видит только слова и озабоченность и плевал на это, и в очередной раз это показал? Ну, опять-таки, жизнь за последние несколько дней показала, что Запад все-таки не плюет на те заявления российских официальных лиц, особенно применительно к ядерному оружию, и определенные меры там все-таки принимают для того, чтобы откатать назад. Об этом мы поговорим во второй части, а сейчас новости.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Доброе утро, продолжаем наш эфир передачи «Револьвер». Я Андрей Фролов в студии. Напоминаем, что СМС-портал для сообщений 7925888948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8495-7373-948. Продолжаю разбирать почту слушателей. Рамзес. Сейчас нарисуем красные линии до Курска, потом до Воронежа, потом до МКАД, видимо, так и будет. Ну, так и не будет. Дело в том, что Россия не рисует красные линии. Россия, опять-таки, да, это моя концепция, я на ней нисколько не настаиваю, но почему-то мне кажется, что близок я в своих каких-то размышлениях. Суть в чем? Никто красной линии не рисует, а скорее реагирует, как, знаете, вот у артиллерийского орудия есть противооткатные системы, которые как раз и должны компенсировать отдачу. Так вот, мне кажется, российская политика, она заточена не на то, чтобы какие-то красные линии рисовать, а на соизмеримый ответ на какую-то внешнюю угрозу, на какой-то внешний раздражитель. Поэтому мы это уже неоднократно видели в различных ипостасях. Последний, кстати говоря, пример очень наглядный – это введение ограничений на экспорт в Соединенные Штаты российского обогащенного урана, о чем президент предупредил в сентябре, опять-таки, но реализован этот план был уже в ноябре. И по многим другим вопросам, то есть можно этому вообще отдельную передачу посвятить, разбору этой концепции, но красной линии, мне кажется, это термин, который немножко даже отводит исследователя, отводит любознательного какого-то гражданина Российской Федерации от сути вещей. Так, Алекс 99, близка развязка конфликта, хотите сказать, переговоры будут, но я скажу банальную вещь, Ее много раз уже за последние 2,5 года разные абсолютно люди повторяли, что любой конфликт, он заканчивается переговорами. Как бы то ни было, поэтому переговоры, безусловно, будут. Но важен, наверное, здесь не столько вопрос, будут ли они, а когда они начнутся. Здесь, к сожалению, я не могу точно сказать. Скорее всего, в 2024 году они точно не начнутся. Судя по текущим событиям, никакой доктрины Запад уже не остановить. Они просто не верят в решимость руководства России применять эту доктрину на практике. Это результат нерешительности прошлого и многочисленное рисование пресловутых красных линий. Итог действий Запада закономерен. Ну, опять-таки, да, можно, конечно, на вот эту вот ремарку ответить, а давайте, то есть не хотелось бы проверять, насколько действительно есть решимость, но много раз уже даже в этом эфире призывал, внимательно надо слушать то, что говорит Владимир Владимирович Путин. Очень часто его слова воспринимают как какая-то демагогия, как какие-то абсолютно проходные речи. А потом жизнь почему-то показывает, что все, что он говорил, с тем или иным допуском реализуется. И я, опять-таки, присутствовал в зале Валдайского клуба в 2018 году, это было сколько, 6 лет назад уже, в это время практически, в октябре месяце, когда он вот эту известную свою фразу заявил про ад, кто куда попадет, кто будет мучеником и так далее. Опять же, повторюсь, очень бы не хотелось, особенно находясь в Москве, проверять реализуемость этой концепции. Но, опять-таки, да, на Западе, Запад, он не монолитный с точки зрения того, кто говорит, вот, и нам наиболее заметен, и, соответственно, те, кто реально принимают решения. Это совершенно разные люди. Причем вторую группу мы практически не наблюдаем, не замечаем. Там, поверьте мне, там все очень внимательно слушают и считывают те сигналы, которые из России исходят. Поэтому никто, по большому счету, на своей шкуре проверять решимость российского руководства и надежность российского ядерного оружия никто не хочет. Поэтому вот эти все документы, о которых мы говорим, вот эти все заявления, они не являются каким-то сотрясанием воздуха. Это действительно очень серьезная вещь, и те, кому надо, они прекрасно одними из первых эти документы читают. А почему бы не решить конфликт, как раньше в старину, в личном поединке лидеров? Ну, понимаете, нечестная борьба будет. Один наш лидер против группы хулиганов. Так в старину не делалось. А выставлять против спортсмена, человека из мира искусства, тоже нечестно. Поэтому, видите, не получится нам устроить матч. Придется решать не как старину, а как современности, да? А решать большими батальонами. Так. Достали нытики с красными линиями. Плачут, что мы уступаем и отступаем. А территория России увеличивается и увеличивается. Вот это я понимаю подход. Так. Красные линии — это как Киев за 3 дня. Сами сказали, сами приписали России, сами обвинили в том, что не случилось. Валерий, я аплодирую, все так полностью поддерживаю, потому что это тот, действительно тот самый случай западной пропаганды, которая приписывает России какие-то намерения или какие-то действия, потом героически с этими намерениями и действиями борется, а когда это не происходит, записывают себе очередную победу. Хотя они бегали за своим хвостом в темной комнате, но, опять-таки, это уже никого не волнует. Выдумывается какая-то новая история, которая очень сладострастно и подробно пережевывается и забивается вот этим вот всем эфир. Переговорами или заканчивается капитуляцией? Ну, собственно говоря, капитуляция — это тоже переговоры, потому что кто-то с той стороны все равно должен бумагу подписать, даже во времена, по итогам Второй мировой войны. Как мы знаем, были со стороны немцев документы о капитуляции подписаны, а не то, что победители ее объявили односторонним образом, да? Так. Судя по текущим событиям, никакой доктрины Запад уже не остановить, они просто не верят в решимость руководства России, примите доктрину. Да, ну мы про это уже говорили. Так. Про 3 дня Соловьев говорил. Ну, Соловьев, конечно, да, он, как мы знаем, не выходит из Кремля, он находится постоянно в генштабе с Герасимовым, разрабатывает планы, поэтому это очень-очень, безусловно, источник, который заслуживает доверия. Виталий, позиции всех сторон абсолютно несовместимы, у этого конфликта уже нет ни одного хорошего варианта выхода, поэтому либо он будет длиться еще год-два до полного изнеможения одной из сторон, либо черный лебедь его остановит. Ну, возможно, все вместе произойдет, и черный лебедь, и изнеможение, и что-то еще, но как бы то ни было, все равно какая-то формализация этого конфликта произойдет. Так они переписывают учебники, и много людей начинают верить, действовать так, что нужно им. Ну, возможно, так. У нас здесь учебники не переписывают, у нас их просто обновляют. Поэтому как раз недавно был целый комплект новых учебников истории принят, которые, кстати говоря, будут едиными для всей Российской Федерации. Немножко отвлекусь, все-таки продолжим по документу идти. Я вот остановился в первой части на основных военных опасностях, я по ним быстро пробегусь. Значит, наличие у потенциального противника ядерного и или других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против Российской Федерации и или ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия. Наличие у потенциального противника и развертывание им системы средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных аппаратов различного базирования, оружие направленной энергии, которые могут быть направлены против, могут быть применены против Российской Федерации. Важный момент, по большому счету, наличие у Украины ракет «Гром» собственного производства баллистических и наличие у нее же ракет «Атакамс», «Гарпун» и «Нептун», «Гарпун» американская, «Нептун» украинская крылатая ракета, в принципе, уже подпадает под этот подраздел «Б», 15 пункта, и очень важный момент, впервые прописано фактически оружие на новых физических принципах, оружие направленной энергии. К сожалению, этот термин здесь не раскрывается, можем только гадать, но фактически мы видим, что в основах определенный задел на будущее, задел на будущую угрозу, он также сделан. Так, следующий пункт, который нас может представлять нам интерес – наращивание потенциальным противником на сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия и или военной инфраструктуры, обеспечивающей их применение. Но здесь, собственно говоря, понятно, как только на сопредельных территориях и акваториях с Российской Федерацией появляются носители ядерного оружия наземного, сухопутного и воздушного базирования от этих трех ядерных держав Запада, это, безусловно, или какие-то склады вооружений ядерного оружия, это, безусловно, тоже важный очень сигнал будет для российского руководства. Создание новых или расширение существующих военных коалиций, блоков, союзов, приводящий к приближению их военной инфраструктуры к границам Российской Федерации. Четко теперь сказано, что расширение НАТО на восток – это предгрозовой период для того, чтобы Россия могла применить ядерное оружие. И, наконец, неконтролируемое распространение оружия массового поражения, средства доставки, технологии оборудования для их изготовления. Ну, здесь это больше реверанс в целом к режиму нераспространения. Ну и, возможно, также ответ на появившаяся вот недавно публикация о том, что, возможно, США могут Украине передать ядерное оружие, якобы Трамп на это может пойти, но вполне может быть, что как раз эта новость, это вброс демократов для того, чтобы в очередной раз Трампа очернить. Важный момент тоже, 16-й пункт, принципами ядерного сдерживания являются адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам, и вот тоже важный пункт, неопределенность для потенциального противника масштаба, времени и места возможного применения сил и средств ядерного сдерживания. Ну, собственно говоря, здесь также все, в общем-то, понятно. И самый важный и любопытный момент – это условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия. Этот же раздел, он был и в прошлом варианте документа. 19-й пункт за это отвечает. Собственно говоря, мы про них уже говорили, я просто по ним пробегусь в качестве некого напоминания. Поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и или ее союзников, применение противником ядерного или других видов оружия массового поражения по территории Российской Федерации и или ее союзников, по воинским формированиям и или объектам Российской Федерации, расположенным за пределами ее территории. Вот этот вот кусочек, связанный с объектом Российской Федерации, формированием за пределами ее территории, он очень важен. Фактически он приравнивает удар к российским группировкам в частности в Сирии, при помощи оружия массового поражения, он приравнивает к удару по территории Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Агрессия против Российской Федерации и или Республики Белоруссия, вот видите, впервые это прозвучало четко, как участников союзного государства с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету и или территориальной целостности. И, наконец, пункт, который был новый президентом озвучен в сентябре, поступление достоверной информации о массированном старте-взлете средств воздушно-космического нападения, самолета стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты и пересечении ими государственной границы Российской Федерации. И, наконец, два очень важных пункта, 20-21. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации. Собственно говоря, после этого весь остальной документ, он уже не столь важен. И, наконец, 21 пункт, это некое, ну, я даже, наверное, могу это назвать своеобразным легким троллингом наших зарубежных партнеров. Президент Российской Федерации может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государств и или международной организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения. То есть, когда уже кому-то бомба прилетит, можно позвонить этому бедолаге и сообщить о том, что к вам прилетела ядерная бомба. Поэтому документ весьма интересный. Он, чтобы резюмировать, он снял ряд противоречий и двусмысленностей, которые существовали в предыдущем варианте этого документа, а также создал определенные закладки для того, чтобы не допустить каких-то неверных толкований в будущем. Ну и в каком-то смысле он уже заглядывает на перспективу, в части особенно тех угроз, которые из гипотетических они могут стать реальными. Так, активно пишут. Вы понимаете, что всех интересует, сколько это все будет продолжаться, поэтому народ и психует, и просит ударить так, чтобы все прекратилось. Ну, во-первых, какой народ, а во-вторых, народ же должен понимать, что если ударим мы, то, скорее всего, ударят по нам, то есть по тому самому народу. Готов ли народ, вот тот народ, который это все говорит, готов ли он платить эту цену? Я думаю, что нет. А как расценивать сдачу Херсона? Это не угроза территориальной целостности? Ну, на момент сдачи Херсона, наверное, угроза территориальной целостности. Но, опять-таки, 20-й пункт решения о применении ядерного оружия принимает президент Российской Федерации. Пошли звонки. Примем тогда. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Меня слышите, да? А, здравствуйте, извините. Я думал, что это я не в эфире. Ну вот вопрос все время вот такой все-таки. А вот когда американцы на Югославе напали, вот Белград бомбили, вот почему мы не могли так, не можем так даже сейчас решить этот вопрос? Ну, обесточить весь Киев, вот я имею в виду.
Понял, понял, спасибо.
Реальность.
Да. Обесточить. Ну, во-первых, мы Киев обесточиваем, в частности, ну, это на регулярной основе в Киеве пропадает электроэнергия, а самый главный момент заключается в том, что на территории бывшей Югославии не было атомных станций, а примерно больше уже 50% электроэнергии в украинском энергобалансе, я думаю, даже больше, может быть, все 60%, они производятся на атомных станциях. Соответственно, удары по атомным станциям, это для России на данный момент явно неприемлемый сценарий. Еще давайте звоночек тогда.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я повторюсь еще раз, что это больше бла-бла-бла. Бумаги, они, конечно, хорошо подписаны, но Запад понимает только силу. И как бы переговоры, в моем понимании, должны закончиться, как закончились в 45-м году Японии. Японии хватило двух атомных ударов, чтобы они наконец-то поняли, что дальнейшее сопротивление, ну, кончится тем, что не будет 20 японских городов. Поэтому...
Ну, опять-таки, да, не стоит любую бумагу пытаться вот как-то наложить на реальную картину происходящего, тем более мы эту картину не знаем. И, опять-таки, удары по российской территории, даже какие-то удары по каким-то объектам из наших стратегических ядерных сил, Для обывателя это кажется, что вот-вот он наконец-таки наступил повод применить ядерное оружие, и чтобы наступил ядерный Армагеддон, но специалисты, которые, во-первых, могут оценить значимость этого объекта, они могут оценить повреждения этого объекта, они, конечно же, руководству страны дают более развернутую информацию, которая, собственно говоря, влияет на их решение о том, применять или нет тоже ядерное оружие. Александр вот пишет, что у нас есть лазер-пересвет, но что-то про него ничего не слышно. Как-то его там применяют. Знаете, у меня есть очень любимая такая присказка. Кто знает правильный ответ, тот получит 10 лет. Поэтому мы можем только, как бы, исходя из открытых каких-то данных, понять, что пересвет — это все-таки средство больше борьбы со спутниковыми группировками. А поскольку все-таки пока решение о борьбе непосредственно с вооруженными силами Соединенных Штатов, Франции и Великобритании не принято, поэтому пересвет стоит, наверное, все-таки на запасном пути. Почему не уничтожили пути доставки оружия? А как их уничтожишь? Огромная граница между Украиной, Польшей, Румынией, плюс наличие морских каких-то путей, по которым, кстати, вот по Одессе в последнее время тоже начали удары наносить, причем даже не столько по Одессе, сколько по портовой инфраструктуре, по кораблям, которые там с оружием использовались. Поэтому нет, работа ведется, но просто все-таки мы постоянно недооцениваем, мне кажется, до сих пор, по прошествии уже почти 3 лет, нашего противника. То есть постоянно сравниваем Украину, например, вот как выше было, с Югославией. А это вообще несоизмеримые потенциалы. И изначально Украина была далеко не слабым противником, и она продолжает таковым являться за счет западной помощи. Поэтому решить это все какими-то такими простыми мерами, к сожалению, не получается. Давайте еще звоночек тогда примем. Алло. Алло. Алло.
Скажите, пожалуйста, вот вы слышите меня?
Да, алло? Отлично вас слышим. Отлично.
Вот вы сказали такую фразу, что для нашего руководства является недопустимым удар по ядерным объектам Украины, чтобы уничтожить электрическую структуру. Но в этом нет никакой необходимости. Для этого достаточно уничтожать распределительные станции большой мощности, там свыше 750. Потом, почему не уничтожаются просто элементарно мосты, тоннели? Там и ядерного оружия никакого не будет необходимости применения.
Я понял.
Об этом уже 100 раз говорили, абсолютно непонятна вот эта ситуация.
А мы тоже, кстати, про это, ну, не 100 раз, наверное, говорили, но несколько раз точно говорили на эфирах, еще когда СВО только начиналось. Дело в том, что и мосты, и туннели сами по себе являются очень сложными целями, для гарантированного поражения которых у военных есть нормативы соответствующие, требуется очень большой расход сил и средств. То есть одними крылатыми ракетами гарантированно мост не вынесешь, это первый момент. Второй момент, опыт показывает, что все довольно быстро ремонтируется, восстанавливается. Постоянно держать эти цели под ударами у нас, ну, честно говоря, таких возможностей нет. А, к сожалению, применение фронтовой авиации для удара по целям в глубине, ну, сопряжено с очень большим риском. Сопряжено с большими потерями, никто на это идти не может, поэтому, ну, приходится, знаете, как искусство, это война — это искусство возможного. Это, ну, это термин применительно к политике, но мы можем к войне его тоже с большим очень эффектом применить. К сожалению, надо исходить из реального соотношения сил, как бы нам, может быть, не хотелось что-то иное. Давайте еще примем звонок. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вот Вашингтон, он вообще, в принципе-то, и не собирается испытывать на себе силу нашего ядерного оружия. Он действует на грани состояния военной угрозы, стараясь не влезть с Россией в военный конфликт. Это ему совсем не надо. А вот каким вы представляете возможные наши ответные действия вот на всю эскалацию за последнее время, в том числе на ракетные атаки АТАКМС там и прочее? Спасибо.
Да, собственно говоря, вот опять-таки, да, как вообще устроена вся эта система? То есть мы наблюдаем последние 2,5 года эмоциональные качели, которые, к сожалению, тоже ряд уже наших российских, в первую очередь, телеграм-каналов разгоняют. То есть с той стороны большинство действий направлены не на решение каких-то военных задач, в частности, удары ракетами по Брянской области, вот недавно, удары вчера ракетами крылатыми по Курской области. Все это имеет очень такое отдаленное отношение к происходящему на фронте, но очень порой эффектно выглядит с медийной точки зрения. Поэтому отвечу на ваш вопрос так. Вот все, что происходит, вот как мы это видим, оно так дальше и будет происходить, и спровоцировать руководство России на какие-то жесткие действия, как, например, явно это вчера попытка была в медийном поле, когда все ожидали некого удара по Киеву, там сплошняком закрывались посольства западных стран, что даже Зеленский под конец начал на них ругаться. Очевидно, что не удастся им спровоцировать нас. И, как мы уже выяснили по документу, применение ядерного оружия и каких-то крайних мер, для этого требуются очень весомые причины, которых пока нет, и, я надеюсь, не будет. На этом я с вами прощаюсь. До следующего эфира, а сейчас новостной блок.